слухаеце радыё Свабода, а зараз пра падзеі Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менск з двухдзённым візітам прыбывае дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Чэхіі Карлам Шварценбергам. Нагадаем, што менавіта Чэхія цяпер старшынюе ў еўразвязі. Міністэрства замежных спраў Беларусі паведаміла, што Шварценберг правядзе шэраг сустрэчаў з афіцыйнымі асобамі Беларусі. Аднак пакуль дакладна вядома толькі пра адну такую сустрэчу з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Ці будзе спадар Шварценберг сустракацца з Александрам Лукашэнкам і прадстаўнікамі беларускай апазіцыі? Пра гэта ў матэрыяле Алеся Дашчынскага.
Паводле МЗС асноўнай тэмай перамоваў стане цяперашні стан і перспектывы супрацоўніцтва паміж Беларусю і еўразвязам. Таксама плануецца абмеркаванне шэрагу актуальных пытанняў беларуска-чэшскіх стасункаў. На пытанне, ці адбудзецца сустрэча з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, прэсавы сакратар беларускай МЗС Андрэй Папоў сказаў.
Пакуль то, што напісана ў нас на афіцыйным сайце, гэта ўсё, што я магу паведаміць зараз.
Паводле прадстаўніка чэшскай амбасады, сёння ў Карла Шварценберга, які прыбывае вечарам у Менск, не запланавана ніякіх сустрэчаў. Падрабязнасці наконт праграмы візіту таксама пакуль што не падаюцца. Чакаецца, што Карл Шварценберг прывядзе перамовы з Александрам Лукашэнкам. Паводле дыплемата, пакуль няма афіцыйнага пацверджання гэтай сустрэчы, але яна хутчэй за ўсё адбудзецца. Ці будзе перададзена запрашэнне кіраўніку краіны для ўдзелу ў саміце ў Празе, пакуль невядома. Згодна з чэшскай амбасадай, цягам візіту будуць абмяркоўвацца пытанні супрацоўніцтва паміж Беларусю і еўразвязам, у тым ліку ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Другі дзень візіту спадар Шварценберг плануе пачаць сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Вядома, што ёй будуць браць удзел Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Павел Севярынец і іншыя асобы. Старшыня апенаных грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звярнуў увагу, што падрыхтоўка да візіту спадара Шварценберга адбывалася ў стылі аля саляна. Вельмі мала інфармацыі падавалася пра мэты і фармат гэтага візыту. Як і ў выпадку з візытам Саляны, запланаваная сустрэча з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а не з партыямі з АДС. Паводле спадара Лябецькі, пазіцыю АДС будзе прадстаўляць Александр Казулін.
Мы супраць таго, каб дыялог адбываўся без сусрэднікаў, без павесткі дня і без умоў, гэта значыць без абмеркавання пытанняў дэмакратыі і правоў чалавека. Запрашэнне і прыезд Лукашэнка гэта ёсць палітычная капітуляцыя Еўропы перад Беларусі. Што рабіць? У нас ёсць дарожная мапа.
Паводле Александра Мілінкевіча, які возьме ўдзел у сустрэчы з Карлам Шварценбергам, пытанне, паедзіць не Лукашэнка на саміт у Прагу, другараднае. Ён лічыць, што ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве гэта жыццёвы шанец для краіны і паступовая еўраінтэграцыя пры захаванні добрасуседскіх стасункаў з Расіяй.
Для мяне асноўнае, наколькі шырока мы будзем супрацоўнічаць, таму што гэта будзе залежыць перш за ўсё ад поспехаў у дэмакратызацыі і лібералізацыі. Пакуль што яны малыя, непэўныя, нестабільныя, ёсць крокі назад. І от гэта мяне больш за ўсё турбуе. А хто паедзе? Я думаю, што паедзе хтосьці з міністраў, можа прэм'ер, можа міністр замежных справаў.
Гэта было меркаванне Александра Мілінкевіча. Варта нагадаць, што ў сакавіку міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг заяўляў, што ў выпадку прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Беларусь, цытата, сутыкнецца з вельмі сур'ёзнымі праблемамі ў сувязі з магчымым удзелам у праграме ўсходняга партнерства, бо апынецца па-за еўрапейскім кантэкстам. А як вы лічыце, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку на саміт еўразвязу? Ці ў Прагу павінен ехаць нехта іншы? На гэтае пытанне нашага карэспандэнта адказваюць жыхары Гомеля.
А что там Лукашенко делать? Его не пускают в Европу, да? Его не признают ни парламент, ни его выборы, ни легитимные. Чему его запрашают, я не знаю. Пускай, что научится разговаривать, культурное обращение с людьми, даже между своими, на заседаниях Совета Министров, там, а там же еще такие же Европа. Культуры общения нашего правителя не хватает.
Пускай бы ехал кто другой. Лукашенко уже в свое отъездил.
Я думаю, чтобы другой кто-нибудь поехал.
Мне не нравится сам президент, например, как он ведет себя как-то не по-европейски. Нужно уже, наверное, менять.
Я думаю так, что и Лукашенко, и министру надо ехать. Да, вариться что-нибудь.
Глава государства должен ехать. Ему более лучше будет известно, чем через кого-то.
Право? Думаю, Александр Григорьевич.
Не обязательно, министру можно. Должен каждый заниматься своим делом. Министр, так он заинтересован, как бы, обязанности его.
Лучше так, чтобы было польза делу. А кто приедет, это не имеет значения.
А я думаю, что пусть Лукашенко едет. Но у нас хозяин в стране. А министр, как хозяин повернет голову, министр так и послушает.
Мартынов, ну, немножко мудрее, чем глава. Мартынов гораздо дипломатичен. Я думаю, Мартынов сделает то, что не сделает наш президент.
Лукашенко сам должен ехать в Прагу. Он лучше договорится.
Еще такие, это же международный саммит. Для этого и министр иностранных дел. Ну, хай едем.
Мы бы и сами поехали, но нас туда не пустят. А коли серьезно, у нашего президента слишком прямая политика. А Мартынов, он дипломат.
Это люди на улице Гомеля отказали на наше питание. Как вы лишите, ци варто запрошать Александра Лукашенко на саммит Евразвязу у Прагу? А я нагадаю, что наш телефон у Менской студии 266-3952. Он працует круглые сутки. Телефонуйте и выказывайте свои меркования по любых питаниях. Сегодня ж у Вильне отбылася встреча представников белорусской оппозиции с конгрессменами США. Белорусский блок представляли Винцук Вячорка, Александр Казулин, Виктор Корниенко, Жанна Литвина, Анатолий Лебедько и Виталь Ремашевский. Сегодня повинен был быть Артур Финкевич, однако белорусские помежники не дозволили ему пересечь межу с Литвою. На меже так само долго тримались по дороге Вячорку, Казулина и Лебедьку. Про то, что обмерковали в Вильне, свободе рассказал старшиня Виданной громадянской партии Анатоль Лебедько.
Встреча конструктивная, 7 конгрессменов, 4 демократы, 3 республиканцы, отшальвая делегацию Шелли Беркли, она конгрессмен из Лас-Вегаса. Мы рассказали про ситуацию, до речи шмат можно было не говорить, потому что то, что отбылось на межу, это то, что можно было реально убачить своими очима. Некто не доехал, некто приехал с спозднением, и именно это вот ярко выраженных политических причинах. Передали дорожную мапу, наш план демократизации Беларуси. Мы сделали несколько конкретных пропонов, как, например, вернуться до практики, когда в Беларусь приезжают делегации, какие выходят и представники Держдепартамента Европейской комиссии. Так само выказались за то, как акцент патриоты демократы у Беларуси был протягнутый. С того боку, что было сказано, самое главное, что делегация выказала уверенность, что никаких корректив, измены политики Вашингтона относительно до Беларуси не будет, и будет переемность. Незалежно от того, кто у Белом доме Буш и Обама, потому что и первые, и другие свою политику все ж таки основывали на примате, приоритете правов человека и демократии. Это будет заховано и зараз.
Про встречу у Вильни представников белорусской оппозиции с конгрессменами США рассказал один из участников встречи Анатоль Лебедько.
Вельми хотелось, каб адмоўный мит про КДБ усё ж знік. Але не веру у яго хуткое знікнення уже хоть бы тому, что стоят Дзяржынскі по Беларусі, что город Койданова называется Дзяржынскім. Ці магчыма знікнення гэтага міту? И что будзе, калі міты про КДБ усё ж знікнуць, не гледзячы на пессимизм?
Люди перестанут бояться спецслужбов, у громадства будет пановать не мит, а уверенность, что КДБ обороняет интересы державы и человека, ведет борьбу со злочинными з'явами життя. Как бачим, мит про КДБ может зникнуть, только перетворившись в правду.
В этой передаче автор Вячеслав Ракицкий гуторит с философом Татьяной Проськой, и вы почуете в нашем эфире приблизно праз полгодины. Сегодня День солидарности. Нагадаем, 16 дня каждого месяца проходят акции солидарности с политвязнями и семьями зниклых. Сегодня каля 50 человек, активистов разных организаций, спробовали стать у ланцух на Кастрычинской площади, але были вытеснуты оттуль силами спецназу. Про выники акции зараз нам расскажет Любов Лунева.
Удельников акции спочатку выдавили у бок в улице Янки Купалы, оттуль людей довели до выставочного павильона, и спецназовцы отримали загад вернуться у автобус, який был на Кастрычинской площади. Але после этого демонстранты так само вырашили вернуться и стать знову живым ланцугом с портретами зниклых и политвязнев. И тогда милиционеры утворили так само ланцуг на мосте проз раку свислач и почали вытискать людей. Спочатку у Троецкая мястечка, а оттуль поступил загад довести людей до вуліцы Старажоўскай, дзе знаходзіцца крама «Панарама». Але Павел Севярынец звернулся до спецназовцев и сказал, что он не будет им подпорядковываться и никто не будет разыходиться. В любом выпадку акция солидарности будет протягнутая. И вот тогда милицейское командование приняло решение вытескать людей далее. И таким чином людей вытеснули у бок Комсомольского озера, их провели проз дамбу, довели до навода заводу «Атлант» и вытискали у бок Комсомольского озера до улицы Орловской.
Любов, а сыходячи з вашего оповедания, выникает, что спецназ мел команду денежить довольно осторожно, тихо это было не так, те все-таки были некие сутычки и применялась физичная сила?
Сутычки отбывались от часу от часу. Некольки разов спецназовцы грубо лаялися и при этом штурхали людей кулаками и ногами. Досталось, как завсёды, как звичайно, это уже стало такой шумной традицией, Миколу Демиденко, Змиту Дашкевичу, Павлу Северинцу и Артуру Фенькевичу. Спецназовцы штурхали их по ногах. Павел Северинец при этом тримался мужно, и он навод стал своей спиной, и как бы не досталось тем девчатам, которые были на перезе его. Сам поставился под вот эти удары спецназа.
Дякую. Любов Луньова розповіла нам про виніки сьогоднішньої акції солідарності. Нагадаємо, каля 50 чоловік спробували стати у ланцюг на Костричинській площі, але були витіснуті оттуль спецназом. Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз я нагадаю головні теми дня. Сьогодні черговий день солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих. Активісти молодіжних організацій проводять акцію на Кастрычинській площі. У Мінськ з дводенним візитом прибуває делегація на чолі з міністром заміжних справ Чехії Карелом Шварценбергом. Головна інтрига візиту – чи буде запрошений Олександр Лукашенко в Прагу на саміт у Сходнього партнерства. У Вільні відбулася зустріча представників білоруської опозиції з конгресменами США. Американська делегація виказала впевненість, що ніяких кардинальних змін у політиці Вашингтону у дешенні до Білорусі не відбудеться. Активісти Білоруської християнсько-демократичної партії 20 красовіка починають акцію «Наш відказ на кризис». Музей Ігната Буйницького пойде з молотка. Будинок у вёсці Прозорокі Глибоцького району меркують продати з аукціону за одну базову величиню – 35 тисяч рублів. А ви на хвилях свободи і зараз бра головну, бодай, міжнародну подію. От повночі 16 красовіка Національний антитерористичний комітет Росії на доручення президента Дмитра Медведєва відмінив режим контртерористичної операції у Чечні. Эта операция федеральных сил почалася в осень 99 года, когда республика находилась под контролем прихильников незалежности. Российские войски вошли в Чечню, выбившись из соседнего Дагестана отряда боевиков Шамиля Басаева и Хатаба. 23 вересня 99 года президент России Борис Ельцин подписал указ об створении объединенной групповки войск на Поношном Кавказе, а так само о подрыхтовце контртеррористической операции. У вынику республика перешла под контроль российских силовых структур, а президентом Чечни был обранный Ахмат Кадыров, батька теперешнего керовника республики Рамзана Кадырова. Менавіта Рамзан Кадыров домагался завершения операции. На его думку, правоохранительные органы Чечни у стане самостоятельно контролировать обстановку и вести борьбу супроть шматликих рештков бандгруппов. Это цитата. Кадыров заявил, что у республику зараз пойде плынь замежных инвестиций, а так само выказал свое меркование про знаходжение российских войск в регионе.
Есть очень много интересных у нас проектов, и это они желают участвовать с нами. Ну, не могли, так как у нас не работал аэропорт, у нас не было таможен, а богатые люди всегда ищут безопасное место. И у нас сегодня это подтвердили руководство Российской Федерации. У нас наш регион самый безопасный регион на территории Российской Федерации. У нас обязательно должны оставаться бригада и дивизии. Почему? Потому что Чечня, это вы знаете, приграничный регион, это рубеж России.
Говорил президент Чечни Рамзан Кадыров. На думку правооборонцев, решение об отмене режима контртеррористической операции кончатково развязывает ему руки. Як можна оцінити виніка маль 10-годовой антитерористичної операції у Чечні? Ось міркування супрацовника Чеченської служби нашого радіо Хасіна Радуєва.
Я думаю, что, собственно говоря, мало что изменилось. Просто вместо одного режима, который можно было даже характеризовать, что это был демократический режим, пришел другой режим, который трудно отнести к демократическому. Это как бы слепок с российской власти, поэтому все институты подчинены одному человеку, и, естественно, не к этому стремились те, кто начинали эту войну, и не к этому стремились те, кто противостояли Дудаеву. Я имею в виду оппозицию. То есть не оппозиция, не люди, которые хотели независимости. Ни те, ни другие не достигли желаемого. Появился третий режим, который нельзя сказать, что он отвечает чаяниям и тех, и других.
Это меркование супрацовника чеченской службы нашего радио Хасина Радуева. Остается сказать, что 16 красовика обвечено в Чечне святочным днем.
Вёска Великая Ухолода близко знаходится для Борисова, ды 8 километров от чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску сиплый указальник Великой Ухолоды, а над ним узвышается велизный с бетонными литерами ды надписом ОМС Агра. Оказалось, это дренно символично. Тутышим житем люди, доведенные, по их словах, до краю. Про великие проблемы Великой Ухолоды, что на Борисовщине.
Про подорожье Виталя Семашки у вёску Великой Ухолоды Бобруйского района у нашем передаче «Подорожье свободы» приблизно праз 15 хвилин одразу после выпуску новинов. Заводский суд Менску, заканчивая разгляд кватерной спрешки помеж былым прокурором Менской области Михаилом Снегером и былым керовником представительства фирмы «Швебелпартнер» Владимиром Сидоровичем. 16 красавіка адбыліся судовыя спрэчкі, а рашэнне суду будзе абвечана ў панядзелак 20-га. Ад гэтага рашэння, не выключаюць назіральнікі, будзе залежыць лёс крымінальнай справы супраць былога прокурора, паведамляе Алег Рузділовіч.
Судятся былый прокурор Снегир и предпринимальник Сидорович за элитную кватеру у доме номер 2 по улице Грибоедова в Менску. Про эту кватеру стало широко ведомо с выступу Александра Лукашенко на нараде силовиков у конца минулого года. Керовник Беларуси публично сделился, откуль у прокурора Снегира гроши на кватеру у центра города, якая каштуя сотни тысяч доляров, и доручил следчим разобраться. В вынику праз некалькі дзён Михаила Снегера зняли с пасады и арыштавалі. Чацвёрты месяц ён сядзіць у следчай турме КДБ «Американка». Тым часам ягоная спрэчка з былым уладальнікам кватэры Владимиром Сидоровичам працягваецца. Былы прокурор, які заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў, просіць ануляваць дамову, паводле якой гэтую ж кватэру раней арандаваў Владимир Сидорович. Маўляў, той парушыў пагадненне. Спадар Сидорович спрабуе даказаць адваротнае, што парушальнік былы прокурор. Прадпрымальнік просіць суд скасаваць дамову куплі кватэры снегіром у фірмы «Швебелпартнер». Якая атмасфера на судзе? Заўважна, што гэтай звычайнай фармальна справе ўлады надаюць вялікую ўвагу. На ўваходзе ў суд міліцыянты правяраюць дакументы і перапісваюць прозвішчы журналістаў. У судовай зале фатаграфаваць забаронена, нават да пачатку працэсу. За парадкам у зале сочаць адразу 3 міліцыянты. Цікавнасць да працэсу выкліканая і станам экс-пракурора Міхаіла Снегіра. У суд яго прывозяць у варанку. У залю былы пракурор ідзе пад аховай, моцна кульгаючы. Предпрывальнік Владимир Сидорович приехал на процесс на новым джипе. У суде ён трымаецца упэўнена, без затрымкі адказвае на все пытанні другого боку. На процессе прогучало меркаванне, што спадар Сидорович нібыта справакаваў банкруцтва фірмы «Швебелпартнер», каб завалодаць часткай яе актываў, у тым ліку элітнай кватэры на Грыбаедова, якую кампанія пабудавала і здала ему ў аренду. Владимир Сидорович погодился дать комментарий до этого меркования.
Есть решение шведского суда 2007 года об объявлении компании «Швебел» в начале процедуры банкротства и назначении там банкротного управляющего. То, что в спешном порядке распродавалось все имущество, это общеизвестный факт. Квартира была продана Снегирю менее чем за месяц до банкротства.
Другий бок так само обвинувачивает Владимира Сидоровича у недобросумленности. У приватности гучали обвинувачивание у подробцы подпису на документе. Однако сегодня эти обвинувачивания были знятые. Как поведомил адвокат Снегира Анатолий Шепелевич, это можно было бы доказать, але нема потреба затягивать процесс. Адвокат перакананы, что суд станет на бок Михаила Снегира.
Снегир и я, как его представитель в гражданском процессе, считаем, что наша правовая позиция является правильной и законной. Поэтому наши иски должны быть удовлетворены.
говорил адвокат Анатолий Шепелевич. Шепелевич обороняет Михаила Снегиря и у криминальной справе, заведенной супроть былого прокурора Минской области поводле обвинувачения в злоуживаниях. Поводле адвоката, гэтая справа протягнута до 14 травня. Але Шепелевич меркуя, что расследование знов протягнуть. Тем часам Михаил Автухович обвестил голодовку. Про гэта нашему радио поведомил адвокат Автуховича Павел Сапелка. Со слова адвоката, Михаил хочет домагчыцца у максимально короткие термины попереднего расследования своей справы, каб яе накіравалі в суд, альбо выпустили его и ягоных сяброў Юрия Ливонова и Владимира Осипенко на волю. Михаил Автухович лічыць, что следчие дзеянні не проводятся, а их попросту утрымліваюць за кратами з невядомых для его причинов.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Музей Ігната Буйніцкага пойдзе з малатка. Будинок, мяркуюць, продаюць за аукцыёну за одну базовую величыню – 35 тысяч рублёў, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Будинок у вёсцы Прозарокі Глыбоцкага району, аб якога засталіся толькі падмуркі і адна сцяна, і ў якім так і ніколі не быў створаны музей славутага земляка, мяркуюць, продаюць за аукцыёну за одну базовую величыню – 35 тысяч рублёў. Паводле глыбоцкага краязнаўца Владимира Скрабатуна, музей у гонар тутэйшага ўраджэнца, заснавальніка беларускага тэатру Ігната Буйніцкага, пачалі будаваць у 1996 годзе. Праект фінансавала Міністэрства культуры, аднак сродкаў на яго ўвасабленне не хапіла. Будаўніцтва спынілася на этапе ўзвядзення сцен, ад якіх цяпер засталіся толькі смецце і друз. Тым не менш, мясцовыя ўлады шукаюць пакупніка на гэтую культурную спадчыну. Аукцыён па продажы маёмасці мае адбыцца ў Віцебску 20 красавіка. Паводле ўмоваў, новы гаспадар мусіць наладзіць працу адбудаванага аб'екту і стварыць новае працоўнае месца. Зараз у вёсцы жывуць 640 чалавек. Ніхто з іх набываць разрабаваны даўгабуд не збіраецца. Што да ўшанавання памяці Ігната Буйніцкага, то намеснік старшыні Глыбоцкага райвыканкаму Віналій Пяткевіч кажа пра неабходнасць стварэння музейнай экспазіцыі ў іншым памяшканні. Можливо, у одним з пустых, але придатных для гэтага будынкаў. Але на тое, каб пераабсталяваць такі будынак, грошай нема. Пакуль самадзейная экспазіцыя, прысвечаная стваральніку першай у Беларусі прафесійнай тэатральнай трупы, ёсць толькі ў Прозароцкай сярэдняй школе.
Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Депутат Верховного Совета 12-го скликания Сергей Антончик отказывает на питание, чи можно лишить референдум 95-го года ганебным. Гэта да іншыя темы у агляде ваших телефонаванняў, які падрыхтаваў Ягор Майорчык.
14 травня незарегистрованная организация «Молоды фронт» плануе провести марш за незалежность. Акцыя прымеркаваная да гадавіны рэферэндуму 1995 году, на якім была змененая дзяржаўная сімволіка, а расійскай мове нададзены статус дзяржаўнай. Мы атрымалі такое тэлефанаванне на гэтую тэму.
Пасля выступа на свабодзе Дмітрыя Дашкевіча з нагоды планаванай маладым фронтам акцыі на 14 травня, маю пытанне да свабоды. Ці мае рацыю Змітер, кажучы, што акцыя будзе пратэставаць супраць змены сімволікі менавіта на тым сумневным рэферэндуме? А ці варта на самой справе казаць, што сам рэферэндум змяніў сімволіку? Ведь вядома, што тады выбаршчыкі аддалі свае галасы на карысць гэтага пытання ў колькасці толькі 48 з хвосцікам адсоткаў, калі для зацверджання вынікам апытання патрэбны 50% плюс адзін голас. А Змітер у 95-м годзе был вельмі маладым, і таму, відаць, таго не ведаеце. Я, законопослухмяны грамадзянин своей краины, не могу сгодиться с свержением Змітера. Так, кто из нас мае рацию? Чекаю отказа. Владимир Зверник.
С просьбой вызначыць, хто мае рацыю, слухач ці лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч, мы звернуліся да Сергія Антончыка. У 1995 годзе ён быў депутатам Верховнага Савету 12-го склікання.
Я лічу, што
что Змічев Дашкевич правы в том смысле, что самое же главное отбылось как раз на ганебном референдуме. С другого боку, то есть слухач, который телефоновал, он так само имеет рацию, потому что, когда взять огульную колькость выборщиков, а не тех выборщиков, которые приняли удел, то на самой справе 50% населения не проголосовало за этот референдум. И выники референдума фактично, а не юридично, были приняты вельми хутко. Тому мне кажется, что Змічев правы, потому что ганебный референдум, он дал початок этих антиконституционных деяний влады.
Протягнем программу таким телефонованием.
У меня вопрос. Появилась ли правозащитная организация «Ликвидатор» в городе Минске, которая очень необходима не только для пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы?
Заснавальники об'єднання «Ліквідатор» кажуть, що організація ставить на меті соціальну і юридичну оборону людей, які ліквідували наступстви аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На питання відповідає один з удільників установчого сходу Василь Сіліверст.
Нас еще не зарегистрировали уже третий год. По-моему, мы вместе там были лица, которые, в общем-то, к категории ликвидаторов не относятся. Поэтому они считали, что это собрание учредительное не имеет юридические силы, потому что статус учредителя не соответствовал собранию.
Скончим программу таким телефонованием.
Александр Григорович, вага громадскости скирована на ваше особистое житье, а так само на дивные и навод... Пречные умовы утримання молодшего сына, який не має хатнего догляду, перешкоджає, як лічуть, виконувати обов'язки керівника держави. Гетка увага, європейська норма, нічого кепського, гідного в этом нема. Коли вам гетка перечить, мо треба визначитися, чи засуватися батьком усім білорусам, чи тільки молодшому Миколки. Валерій Шевченко, Новополоцк.
Нагадаю, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224.
Одразу после выпуска новинок подороже свободы.